Трое в лодке, не считая собаки. Самое удивительное, что эта парочка продолжала выяснять отношения и в лодке, даже не поблагодарив за спасение.
— Я ни в чем не виноват, — кипятился Шатен. — Кто вас просил стрелять? — За вшифот. — Я бы все объяснил.
— Кому? — Кандыбе. Он бы вас вывел в расход без разговоров. Эх вы, я вам жизнь спас, а вы лаетесь. Ну и катитесь назад к своим красным товарищам на штаб-брик. Как вас, Штукин?
— Скукин? Моя фамилия Скукин!
— зло поправил Шатен.
— А кто вы-то такой? Чего вы полезли? Я только знаю, что вы заведующий шифровальным отделом. Каганович, кажется.
— Конторович.
До Моны дошло, что эти двое толком не знакомы.
— Всем лечь на дно, — коротко сказал отец Сергий. Сейчас будут стрелять.
Оглянувшись, Мона увидела на берегу людей.
Они прикладывались к ружьям. Баркас отплыл довольно далеко, и страшно не было. Но все же она поскорее кинулась на мокроватое дно лодки, столкнувшись локтем с помнач чего-то там с Кукиным.
— Пардон, — извинился тот, морщась от визга пуль.
Одна лязгнула по железную ключине. И вот это уже было страшно. Мона вскрикнула.
— Ничего. — донесся спокойный голос с кормы. — Сейчас повернем по излучине, и они перестанут нас видеть.
Баркас немного накренился, и пальба действительно оборвалась. Мона и двое остальных сели.
— Вы кто такие? — мрачно спросил отец Сергий.
Первым ответил Конторович.
— Я офицер. Штабс-капитан записался к красным, чтобы добраться до фронта и уйти к нашим. Ждал удобного момента. И когда Кандыба на вас накинулся, сдавая оружие контра, — продолжил он, уже обращаясь к Скукину, — я подумал, что вы тоже свой, вот и уложил его.
— Кто это, Кандыба? — перебил отец Сергий.
— Начальник особого отдела 8-й армии, — объяснил Скукин. — Наша дивизия всего недели как сформирована. Приписали к 8-й, и особотдел, наверное, стал проверять анкеты военспецов, увидели, что мой дядя, генерал Гай Гаевский, хотели разобраться. А это тумник.
— кивнул он на Конторовича.
— Угрохал главного чекиста. Теперь извольте, я изменник и враг советской власти.
Горестный монолог завершился крепким словом.
— Здесь дама, — одернул его отец Сергий.
Шатен посмотрел на Мону внимательней.
— Прошу прощения, сударыня, вы так одеты, я думал, просто баба. Позвольте представиться. Аркадий Сергеевич Скукин, подполковник генерального штаба, бывший, разумеется. Мобилизован в РКК, получил должность помощника начальника штаба бригады. Неплохое, кстати, назначение. Из-за этого кретина Конторовича я превратился в государственного преступника.
— Послушайте, Конторович, — обратился отец Сергий к блондину, — а более правдоподобную фамилию вы себе взять не могли?
Штабс-капитан с достоинством ответил.
— Во-первых, чтоб вам было известно, евреи бывают и белобрысые. А во-вторых, других документов достать не удалось. Все патроны отстрелял, — проворчал он, глядя на откинутый барабан и вытряхивая из него пустые гильзы.
Одна, ударившись о бортик, отскочила, ударилась о колено рулевого.
— Меликсиус, почтенный старец. — А вы-то кто? — спросил Лжеконторович.
Тот поднял гильзу, рассеянно повертел, бросил в воду. Ответил сухо.
— Я? Почтенный старец.
Сергий,
— закончила Мона. Ей было неловко за его невежливость. Чего он так разозлился? Уж не из-за того ли, что в баркасе появились молодые мужчины? У нее-то настроение было просто прекрасное. Отдышавшись и успокоившись, спасенные стали разговорчивее. Штабс-капитан, — Мона решила, пусть остается Конторовичем, раз никак иначе не назвался, — рассказал, что состоял в московском подполье, а когда начались аресты, записался в армию к товарищам. Поскольку в прошлом он студент, математик и шахматист, его взяли в шифровальный отдел.
— Ушел я не с пустыми руками, — похвастался Конторович. — Прихватил с собой коды. Думаю, у белых мне будут рады.
Скукин, поостыв и, видимо, поразмыслив, гневаться на внезапный поворот судьбы перестал.
— Ну, а мне тем более. Полагаю, дядя найдет для меня хорошее место. Если бы я оказался на юге, разумеется, пошел бы к белым, но я петроградский, так что выбора не было. Мне ясновидящее еще в юнкерском училище предсказало, что я буду генералом. Думал красным, но белым еще лучше. Тем более у наших дела идут неплохо, а у красных все хуже.
По последней фразе было легко понять, что мысленно Скукин уже перешел линию фронта. Поймав испытующий взгляд Моны, он с вызовом сказал:
«Да, сударыня, я прагматик, а также честолюбец и карьерист, и никогда не изображаю, что я лучше, чем есть на самом деле».
Оба офицера были очень интересны. Мона охотно бы попальпировала им лица, чтобы получше вникнуть, но приходилось довольствоваться зрением. Среди прочих необходимых в дороге вещей у нее с собой был карвер, маленький изогнутый ножик для резьбы по дереву. Дерево — скучный материал, но где взять воск? Когда, отплыв подальше от нехорошего места, они снова пристали, чтобы дождаться темноты, и вся компания перебралась на берег, Мона развлекалась вырезанием. Это не мешало ей потихоньку вести наблюдение. К тому же человека, поглощенного художественной работой, никто не попросит заниматься скучными женскими обязанностями, а таковые имелись. Конторович еще в баркасе как-то очень ловко и быстро на хлебные крошки наловил рыбы, и теперь ее надо было жарить. Старец Сергий и Скукин возились с костром, штабс-капитан потрошил свою добычу, а Мона, вместо того, чтобы мило хозяйничать, превращала деревяшку в грифона, и все поглядывали на ее творчество с почтением.
— Как вас по имени? — спросила она Конторовича.
— Шая Мордыхаевич, — бодро ответил он. — Товарища звали Шайкой. Вы можете Шаенькой.
— А я Федосия Кукушкина, — засмеялась она. — Веселый, красивый, отчаянный, не чрезмерно умный, то, что надо.
Скукин был совсем в ином роде, но тоже яркий. На свете полным-полно циников, но такого честного встретишь нечасто. Отсутствие притворства — очень сильное качество, как в женщинах, так и в мужчинах. В Скукине интриговала какая-то непонятная внутренняя холодность, или, вернее, неподвижность. Именно неподвижность. Как будто у человека есть незыблемая точка опоры, с помощью которой можно сдвинуть мир, а сам останешься на месте. Лишь крайние эгоцентристы обладают этим завидным качеством. И тоже красивый, на сдержанный, нерусский манер. Движения экономные, изящные, наверняка умный, явно не весельчак. Вроде по первому впечатлению проигрывает Шаеньке, но чувствуется и второй слой, а это всегда манит. Бедный старец с его американским дипломом при такой конкуренции совсем поблек. Будто и сам это чувствуя, он сразу после трапезы сказал:
«Отбой, 2 часа спим. Потом плывем дальше».
Не дал молодым мужчинам развлечь даму беседой. А Шаенька поглядывал на Мону с приязнью и, кажется, был не прочь распустить хвост.
«Слово адмирала — закон для моряка», — сказал он со вздохом.
Улегся, положив под ухо локоть, и моментально засопел. Скукин лег в позу покойника, скрестив руки на груди и пристроив вместо подушки рюкзак. Старец Сергий величественно задремал, привалившись спиной к дереву. Раз веселого пикника не получилось, устроилась на привал и Мона. Поодаль от мужчин в баркасе. Отгородилась от земли бортами, так что осталось одно только небо наверху. Закрывала глаза, оно было светло-синее, открыла буквально через секунду, а оно уже черное. Ночь. Проснулась Мона от того, что баркас покачивался на волнах.
— Давно плывем?
— спросила она охрипшим со сна голосом. На нее зашипели. — Тссс! Кто-то по шепоту «не разберешь» сказал:
— Тише. Ночью по реке далеко слышно.
Мона тоже перешла на шепот.
— Мы уже в Казалупии? — Да.
Села, чтобы посмотреть, но сначала ничего не увидела, кроме неподвижной черноты сверху и еще одной колышущейся внизу. Понемногу глаза привыкли к темноте, и стала различима густо-серая полоса недальнего берега и светло-серая рябь на воде. Лодка медленно, бесшумно плыла по течению. На носу кто-то сидел в застывшей позе со странно расставленными локтями. Скукин угадал Мона по фигуре. Что это он делает? А, в бинокль смотрит. Но что можно увидеть в темноте? Вдруг Скукин вскинул руку.
— Что?
— шепнул Конторович. Этот сидел на дне баркаса, прямо перед Моной.
но она разглядела его только сейчас.
— Что-то светится, не пойму,
— ответил Скукин. Штабс-капитан подсел к нему.
— Дайте ваши чудо-окуляры. — Да, огонь. Посередине реки. Странно. — Эй, старец, рулите-ка вон к тому мысу.
Чуть скрипнул руль. Впереди река делала изгиб, и баркас взял курс на выступ берега. Нос мягко уткнулся в песок. Мужчины один за другим, стараясь не шуметь, вылезли, Мона за ними. Что-то хрустнуло. Это Скукин лез на невысокое кривое дерево. Замер.
— Что он делает?
— спросила Мона, устоявшего впереди отца Сергия.
— У него морской бинокль ночного видения.
Она немного прошла по берегу, раздвинула ветки. Действительно огонь. Река здесь сильно сужалась, метров до 40, и то и до 30. И прямо посередине, на чем-то плоском, ровном, пылал желто-красный конус. Больше ничего разглядеть было нельзя, и Мона вернулась.
— Что там?
— тронул Скукина за каблук штабс-капитан.
— Не мешайте.
Прошло еще 2 или 3 минуты, прежде чем Скукин спустился.
— Господа, ситуация следующая. Это паромная переправа. Паром выведен на середину. Там 3 с винтовками. Огонь горит в бочке, освещает воду. Незаметно проплыть невозможно.
Конторович тихонько присвистнул.
— Кордон, мать его! Виноват, сударыня. — Это еще не все, — невозмутимо продолжил Скукин.
— Напротив, на нашем берегу под деревьями пулеметное гнездо. Я разглядел мешки, ствол, 2 головы.
— Что будем делать? — спросил Конторович.
— Посмотрим с другого ракурса. Идемте, штабс-капитан.
Они вдвоем подошли к самой воде, о чем-то тихо переговариваясь.
— Штатских и слабый пол к участию в военном совете не привлекают, — иронически заметил отец Сергий. — Ну, посмотрим, что решит генеральный штаб. — Слушаюсь, господин подполковник, — сказал Конторович, чуть повысив голос. Шагнул в заросли, исчез.
А Скукин вернулся, все такой же невозмутимый и деловитый.
— Ситуация военная, — сказал он, — поэтому беру командование на себя.
— Куда он?
— спросил Мона про штабс-капитана, а отец Сергий спросил.
— Каков план действий?
Скукин, разумеется, ответил не ей, а мужчине.
— Козалупская республика у красных считается союзницей. Ее лозунг — советы без жидов и коммунистов. Поэтому поплывем открыто. У меня удостоверение помощника начальника штаба Красной бригады. Скажу, что спускаюсь по реке с донесением. Вы, сударыня, переоденьтесь. У меня в мешке есть запасная гимнастерка. Фуражку возьмите мою, уберите волосы под нее. У большевиков служит немало женщин, но все стриженные. Вы просто лодочник.
Это уже отцу Сергию.
Минуем кордон, подберем Конторовича, он обойдет по суше. Все ясно? Главное, помалкивайте. Говорить буду я.
— А почему Конторович не с нами? — спросила Мона.
— У него ведь тоже советские документы.
— Потому что он Шая Конторович, — нетерпеливо ответил подполковник. — Я ведь объяснил, козолупцы не любят евреев.
У отца Сергия был другой вопрос. — Какой у вас план на случай, если нас все-таки задержат? Тревоги в голосе не было, только любопытство. Скукин ответил еще резче, чем Моне.
— Повторяю еще раз. Ситуация военная, и командую здесь я. Приказы командира не обсуждают, их выполняют.
Посмотрел на часы со светящимся циферблатом.
Дадим Конторовичу 1/4 часа и вперед. Займите места в баркасе.
Вернулись в лодку. Мона сняла свой балахон, блузу. В темноте можно было не заботиться о целомудрии. Ничего, кроме белого пятна, мужчины не разглядят. Натянула скукинскую гимнастерку, тесноватую в бюсте. Запихала волосы под фуражку. Она приподнялась, волосы были пышные. Чтобы не свалилось, приколола с 2 сторон шпильками. Жаль, нельзя посмотреться в зеркало.
— Пора. — Заводите мотор, старец, — громко приказал Скукин. — Мы больше не прячемся.
В ночной тиши рык двигателя показался оглушительным. Баркас выплыл на середину реки, оставляя за кормой белую полосу. Обогнул темную массу мыса, уверенно понесся прямо на огонь. С парома что-то орали, махали руками.
— Глуши, глуши, давай сюда! — разобрала Мона.
Рычание оборвалось. Лодка, замедляясь, приближалась к черному прямоугольнику.
— Чалься!
приказал сверху дребезжащий пропитой голос.
«Власть по одному!»
Первым поднялся Скукин.
«Здравствуйте, товарищи! Вы козлопинцы? Помощник начальника штаба 58-й бригады Скукин. Вот удостоверение. Со мной стенографистка. Следуем в Волчанск».
Говорил он очень хорошо, уверенно.
«Держи их на прицеле, ребята!»
— сказал обладатель противного голоса.
«Чуть что, шмаляй в смерть!»
Рожа у него была не лучше голоса. Сизая, одутловатая, скверно улыбчивая. Он тут явно был начальник.
— А повежливее нельзя? — запротестовал Скукин. — Вы говорите с командиром Красной Армии. У нас с вашей республикой военный союз.
— Ага. Давай еще поцелуемся.
Козолупинец хмыкнул и вдруг сорвался Скукина ремень с кобурой.
— Мы на кругу всем обществом порешили, что советы трудовому народу враг, и чтоб всех вас, крышняков, кончать. А ну, стань с краю. Эй, вы, остальные двое, поднимайся.
Отец Сергий за спиной Мона тихо сказал.
Роман «Война и мир». Сцена Аустерлицкого сражения. Мудрая диспозиция штаба провалилась.
Нашел время для шуток, подумала Мона. У нее пощелкивали зубы. Кое-как на несгибающихся ногах она поднялась по перекладинам лесенки. Прямо в грудь ей уперся ствол.
— Баба, ничего, тетястая, —
сказал начальник.
— Не бойся, тебя не порешим, сгодишься. Прямая ее, ребята.
Второй грубо взял Мону за локоть, толкнул ее к Скукину. Тот стоял спиной к перилам, руки держал в карманах. Рядом, небрежно опустив винтовку, скалился третий караульный. Рожа такая, что приятнее уж глядеть на главного.
— Ты че форсишь, краснопузый?
— крикнул Скукину начальник.
— А ну, лап кверху! Я тебе, гнида, повторять...
Что случилось в следующую секунду, Мона не поняла. У подполковника карман галифе вдруг взорвался треском, выкинул язычок пламени и сизамордый, не договорив, сложился пополам. Подполковник повернулся вправо, влево. Его штанина еще дважды плюнулась злым трескучим огнем. Один караульный, всплеснув руками, опрокинулся в реку, другой, закричав, бухнулся на колени. Тогда Скукин выдернул руки из карманов. В правой был маленький пистолет. Подполковник ударил начальника рукояткой по темени. Тот рухнул в воду. Туда же полетел коленопреклоненный, вышибленный с парома пинком. Наверху остались только двое. Скукин и ошеломленная Мона.
— Вы рехнулись? — крикнул из лодки отец Сергий. — А пулемет? Прыгайте в воду! С другой стороны парома! Быстрей!
Мона кинулась к перилам, посмотрела вниз на черную воду и замерла.
— Спокойно, сударыня. Не надо никуда прыгать, — сказал сзади Скукин.
Она обернулась. Подполковник стоял спокойно, смотрел на берег, туда, где находилось пулеметное гнездо.
— Что у вас, Конторович? — крикнул он.
Берег откликнулся.
— Порядок. Подбирайте нас.
— Кого нас?
— Меня и моего нового друга,
— весело ответил штабс-капитан.
— Гочкис! К нему две ленты!
Скукин спрыгнул в баркас.
— И никогда больше не подвергайте сомнению приказа командования, — наставительно сказал он отцу Сергию. — Хорошая диспозиция предусматривает все неожиданности.
Старец пристыженно молчал, а Мона, спускаясь по лесенке, смотрела на подполковника с восхищением. Все-таки лучшие на свете мужчины — это офицеры. Во всяком случае, когда в мире война. Словно чествуя победителей, вдруг разомкнулся черный небосвод, проглянули звезды, засветила луна, и ночь сделалась похожа на картину сладкого живописца Куинджи. — Как это вы отобрали у двух вооруженных людей пулемет? — спросила Мона штабс-капитана, когда они пристали к берегу. — Без стрельбы, без шума.
— А вот так, чик-чирик.
Он показал узкий хищный нож. Вытер о траву, сунул в сапог. Пристроил в лодке железную штуковину на треноге. Сел, потянулся, зевнул. Залез к себе в сапог и Скукин, но извлек оттуда не нож, а маленькую флейту в аккуратном чехольчике.
— Никто не возражает? Это помогает мне снять напряжение.
Возражающих не было.
Минуту спустя южно-русская ночь сделалась еще сиропнее. Над рекой полилась тихая волшебная мелодия. Играл Скукин изумительно, извлекая из своей дудочки ледяные звуки поразительной точности, прозрачности и чистоты. Мона слушала и ежилась. Один ее спутник только что хладнокровно зарезал двух человек, другой застрелил троих, оборвалось 5 жизней. Толстой с Достоевским написали бы про каждую по великому роману, Леонид Андреев — душераздирающую повесть. А сейчас гражданская война, и все привыкли. Один убийца зевает, другой музицирует, блаженно прикрыв глаза. Как мальчик Кай, у которого вместо сердца сосулька. Под волшебную музыку неудержимо заклонило в сон. Хоть часу не прошло с тех пор, как Мона проснулась. Это, несомненно, было следствие потрясения. Она опять легла на дно, зажмурилась, покатилась куда-то вниз, вниз, на мягкое илистое дно, оттолкнулась от него и вынырнула уже в утро. Страшной ночи будто и не было. Может, она приснилась? Маркас беззвучно парил в серой дымке, под которой бликовала гладкая вода. Новорожденное солнце играло с туманом в сложные цветовые игры. Вместо флейты и, ничуть не хуже, пели птицы. «Это первобытная жизнь, это естественный отбор», — сказала себе Мона. «Природа ни о чем не жалеет и ни в чем не раскаивается. Кто-то хотел тебя сожрать, ты не дался и сожрал его сам. За это тебе светит солнышко и поют птички. Рефлексировать не из-за чего». И стало ей хорошо, радостно, просто. Правда, ее спутники не почтительные рыцари, верно служащие прекрасной даме, потому что они не особенно почтительны и уж точно ей не служат, зато с ними надежно. «Я как Гекльберри Финн, плывущий по Миссисипи», — подумала Мона. Отец Сергий, опершись о руль, что-то писал в блокнотике. Офицеры сосредоточенно играли в карты. На скамейке между ними лежал ворох советских дензнаков.
— Вскрою, пожалуй, — протянул Скукин. — Ага, блефуете, так я и знал.
Потянул все бумажки к себе.
— Много вам от них будет пользы у белых, — засмеялся Конторович. — Давайте, что ли, на щелбаны, как в гимназии.
Я учился в парижском корпусе. У нас на щелбаны не играли. А деньги есть деньги, к ним следует относиться с уважением.
На Мону никто не обращал внимания. И ей пришла в голову другая литературная ассоциация. «Трое в лодке, не считая собаки». Хорошо бы помыть голову и привести себя в порядок, а то действительно похоже на подзаборную дворняжку. День прошел без приключений. Ну, почти. Плыли то просто по течению, то под парусом, а однажды отец Сергий и Конторович еще и сели на весла. На гребле в 4 сильных руки да под развернутым парусом лодка побежала почти так же споро, как с включенным двигателем. Мимо сел и деревень все же проходили на моторе, и штабс-капитан на всякий случай ложился к пулемету. Но никто путешественников не трогал. То ли места были мирные, то ли дуло Гочкиса отлично заменяло пропуск. Мона все время поглядывала на Скукина. Минувшей ночью он произвел на нее большое впечатление. Прирожденный вождь. Холодный, расчетливый. И, что удивительнее всего, никакой рисовки. А какой музыкант? Ей теперь нравилось в нем все. Даже то, что на вечернем привале подполковник занялся полировкой ногтей. Прав Пушкин, прав. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Этому Каю нужна Герда, которая расколдует его оледеневшее сердце, нежно думала она. Тут Скукин поднял глаза, поймал ее взгляд и своим обычным сварливым голосом сказал: «Мне знакомо это умильное выражение у женщин. Оно означает: я определила среди самцов лидера и хочу от него приплода. Остыньте, сударыня. Я, конечно, самец-лидер, но потребности в самке не имею». Вспыхнув от оскорбления и стыда, да-да, стыда, потому что дым был не без огня, Мона прошипела:
«Вы не самец-лидер, а самец-пидер. Потому вам и самки не нужны». И отошла.
С хамами она никогда не вела себя как леди. Не считала нужным. Хорошо, остальные двое не слышали. Они о чем-то разговаривали, чистя пулемет. Еще вся кипя, Мона подошла, послушала. Ничего интересного в беседе не было.
Говорили про следующую проблемную территорию, которую лучше тоже миновать ночью, зеленошкольскую директорию. Она не признает ни красных, ни белых. Там какие-то диковинные порядки. Атаман называется директором, а фамилия его — Жовтогуб. Оба склонялись к тому, чтобы до темна отсидеться здесь. Настроение у Моны было испорчено, спутники ей разонравились. Один хам и, очень возможно, представитель третьего пола — это более интеллигентное выражение, чем то, которое она употребила сгоряча. Другой старик и тоже не шибко любезный. Третий с сомнительным чувством юмора — шаечка. А, впрочем, к третьему стоило приглядеться повнимательней, — сказала она себе, посмотрев на широкие плечи и оголенные по локоть руки штабс-капитана. Он был очень даже ничего. Уж покрасивей Скукина. Поразлилась Мона недолго, потому что река сияла ленивым предвечерним золотом, шелестели юные листочки, чудесно пахла печеная рыба, а грубиян Скукин еще пожалеет. Все, в общем, было неплохо. Второй день рискованного путешествия подходил к концу.